Доктор Роберт Ярбра. Пасторские послания. Занятие 11. 2 Тимофею 4. Символ авторского права 2024 Роберт Ярбра и Тед Хильдебрандт. Это доктор Роберт Ярбра в своем учении о пасторских посланиях, апостольские наставления для пасторских лидеров и их последователей, занятие 11, 2 Тимофею 4. Наше изучение пасторских посланий продолжается, и мы все глубже и глубже погружаемся в 1 Тимофею, 2 Тимофею, Титу, корпус. Сейчас мы находимся во 2 Тимофею 4 и хотим начать с разбега, потому что это середина последнего поручения Тимофею, во 2 Тимофею согласно заголовкам в NIV. Последняя зарядка начинается с 310, а затем переходит к главе 4, стиху 8, где мы получаем личные замечания, а затем заключительные приветствия. И в преддверии этого во 2 Тимофею после его первого приветствия мы имеем благодарение и призыв к верности Павлу в Евангелии. У нас есть примеры нелояльности и лояльности, возобновление призыва, а затем длинный раздел, посвященный лжеучителям. Итак, мы видели много отголосков тех моделей, языков и проблем, которые характеризуют 1 Тимофею, но главное отличие в том, что во 2 Тимофею Павел знает, что он намного близок к смерти. Итак, во 2 Тимофею может быть немного более высокая нота пафоса только потому, что Павел чувствует, что уходит со сцены. Я бы не назвал это отчаянием, я не думаю, что он в отчаянии, но я думаю, что он обеспокоен тем, чтобы Тимофей был настолько сильным, насколько благодать может сделать его для перехода, который произойдет, когда Павел действительно будет повышен до присутствия Бога, и особенно потому, что, как он сказал в предыдущей части 2 Тимофею, все в Азии покинули меня. Итак, происходит отпадение, точно так же, как и противостояние Тимофею в его евангельском служении. Павел знает о некотором отступничестве людей, и это напоминание о том, что на протяжении всей истории церкви двери церкви вращаются, и есть люди, которые входят и остаются внутри, а затем есть люди, которые входят. А потом они выходят обратно. Это часть реализма служения, отражение которого мы видим в пасторских посланиях. Итак, во 2 Тимофею 4, продолжая это последнее обвинение, мы начинаем с мрачного заявления Тимофею, которое сразу же приведет к некоторым повелениям и просто напоминанию. Желтый цвет на экране — это слова, обозначающие Бога, титулы, имена собственные, Бог. Христос, Иисус, Господь и красный цвет будут императивами. Присутствие Бога и Христа Иисуса, который будет судить живых и мертвых, и ввиду его явления — это его возвращение и его царство, которое будет его нынешним правлением, а также его вечным правлением, которое получит толчок вперед. Когда он вернется? Я даю вам это обвинение. И сколько раз во 2 Тимофею и теперь в 1 Тимофею мы слышали это слово данное поручение. Ну вот еще происшествие, и вот обвинение. Проповедуйте слово, а затем он его разбивает. Будьте готовы, вовремя и не вовремя. В такие времена, как Страстная неделя или Адвент, мы ожидаем много проповедовать Слово. Но бывают и другие моменты, когда это кажется не таким подходящим. Может быть, его не принимают, может быть, это ситуация, в которой мы могли бы задаться вопросом, стоит ли мне действительно пытаться быть свидетелем в этой неблагоприятной обстановке или в этой безразличной обстановке. И он говорит, где бы вы ни получили возможность свидетельствовать о Христе, используя дары, которые Бог дал вам, и призвание, которое Он дал вам, будьте готовы, будьте подготовлены, исправляйте, обличите и ободряйте. Теперь он говорит ему это, особенно как пастор, с большим терпением и тщательными наставлениями. Итак, вы можете видеть, что в этих увещеваниях вы можете увидеть те два полюса пасторского лидерства, о которых я постоянно говорю и которые, по моему мнению, очень важны. Наставление и надзор, исправление, обличение, поощрение с терпением. Это подразумевает личное взаимодействие. Вы не просто проповедуете массам, но находитесь в состоянии, с течением времени, быть в курсе прогресса людей и устанавливать отношения с людьми, так что прямо или косвенно вы можете быть уверены, что люди получают поддержку. Расти. Если у вас очень большая община, Вы не можете воодушевлять всех одинаково, но при тщательном управлении вы можете убедиться, что делегирование, особенно делегирование благочестивым женщинам, другим женщинам, их детям и делегированию через мужчин, к мужчинам, до которых, возможно, вам не так легко добраться. Но у вас могут быть люди, которые могут, прямо или косвенно, с большим терпением и тщательным наставлением, вы можете быть служителями, которые служат им словом, так что через это слово. Конечно, это Божье слово, тогда Бог их исправляет, упрекает и ободряет, поскольку это Его слово, а Святой Дух дает слово и действует через слово. Почему же Он увещевает их? Почему Он так серьезно увещевает его? Почему в присутствии Бога во Христе Иисусе и осуждение живых и мертвых ставки здесь так высоки? Что ж, Он возвращается к природе времени, в котором мы живем. Придет время, когда люди не будут мириться со здравой доктриной. Возможно, Он просто строил заговор на основе некоторых своих наблюдений за отпадением людей. Он служил в 20-е, 30-е, 40-е и 50-е годы, а сейчас ему за 60, и он, возможно, думал, что произойдет распространение Евангелия по всему римскому миру, и тогда все придут ко Христу. Я имею в виду, что Бог мог бы это сделать, в принципе, но он обнаружил, что было сопротивление и даже был рецидив. И поэтому, говорит он, люди не собираются мириться со здравым учением или доктриной. Вместо этого, по своему желанию, они соберут вокруг себя множество учителей, чтобы говорить то, что хотят услышать их зудящие уши. И это так пророчески для нашего сегодняшнего мира, где, когда мы путешествуем, истинная церковь часто конкурирует с группами, которые называют себя церковью, и они не обязательно преподают тринитарные, прославляющие Христа доктрины, и они могут быть в замешательстве, когда дело доходит до того, что они призывают людей делать. Или это может быть здоровье и богатство, или это может быть политика, или это может быть коррумпировано каким-то другим образом. Возможно, это просто соблюдение набора правил, и это может питать эго пастора больше, чем что-либо еще. Но это то, чем люди могут быть довольны. Они отвратят свои уши от истины и обратятся к мифам. Но ты сохраняй голову в любых ситуациях. Терпеть трудности. Работа евангелиста по-английски звучит почти как «делать что-то помимо пасторства». Но я думаю, что он здесь говорит не о том, что обязательно выходите и проповедуете на евангелизирующих собраниях. Я думаю, он имеет в виду, что пастырская задача по своей сути – это постоянное распространение благой вести Евангелия. И вы можете развернуть его в разных приложениях. Это может быть связано с браком, или с работой, или с собственно спасением, или с воспитанием детей. Но все, что ты делаешь, ты – вестник благой вести Христовой. Мы не перерастаем основное послание Христа Господа, Его божественности, Его распятия, Его вознесения, Его воскресения, Его постоянного ходатайства за нас. Работайте как распространитель хороших новостей. Выполняйте все обязанности своего служения. Не говорите, что я не разбираюсь в деталях, и тогда упускайте из виду многие вещи, которые на самом деле являются вашей ответственностью. Убедитесь, что прямо или косвенно все дела, все диаконии, служения, за которые Бог призвал вас нести ответственность, убедитесь, что вы отдаете должное этому призванию и этим обязанностям. Итак, зачем Павлу хотелось выплеснуть все это в такой полной и драматичной форме? И он уже делал это во втором Тимофею. И вот почему. Ибо я уже изливаюсь, как возлияние. А в языческих религиях можно было излить возлияние, так они это называли. Вылейте вино на камень, в чашку или что-нибудь еще. И это образ принесения в жертву вашей жизни и вашего благополучия. Я изливаюсь, как возлияние, и время моего отшествия близко. Теперь он высказывается откровенно. Я чувствую, что вот-вот умру. Я вел хороший бой. Я закончил гонку. Я сохранил веру. Теперь уготован мне венец праведности, который воздаст мне Господь, праведный судья, в тот день. И не только мне, но и всем, кто жаждал его появления. Так же, как ветхозаветные святые ожидали явления Мессии, они думали, что, когда он придет, наступит век грядущий. И оно пришло. И, в частности, с воскресением Иисуса оно действительно произошло. Но чего они не увидели, так это того, что между первым пришествием и вознесением Мессии по правую руку Бога будет промежуточный период, а также то, что второе пришествие окончательно установит его вечное правление. И он жаждет исполнения мессианского обетования, которое изначально исполнилось в смерти и воскресении Иисуса. И этого достаточно, и это главное для спасения всех святых от Адама и Евы до тех пор, пока не будет спасен последний человек. Смерть и воскресение Христа. Это центральная точка Божьей спасительной работы во Вселенной. Но он еще не совершенен с точки зрения полного наступления грядущего века и того, чтобы народ Божий получил свои прославленные тела, и какую бы форму ни принял будущий век. И здесь много споров. Будет ли это в этом мире, на земле? Будет ли это происходить в изменившемся мире? Будет ли это происходить в трансцендентном мире, который мы действительно не можем себе представить? Будет ли это вообще царство? Будет ли это какое-то прославленное, мы называем это блаженным видением Бога, в котором мы увидим Бога вечно, и оно будет славным, радостным, личным и общественным, и это будет просто совершенство, превосходящее воображение. Существуют книги, посвященные различным взглядам на то, каким будет век грядущий, но награда будущего века достается тем, кто жаждал его появления и проживает свою жизнь в соответствии с этим стремлением. Библия учит нас любить Бога, но любовь Божия продолжает укреплять то, что у нас еще нет Бога в полной мере. Часть нашей любви безответна, не то чтобы она не была возвращена, но она не осуществилась, потому что мы еще не обладаем в полной мере своим возлюбленным. И наш возлюбленный, хотя он и полностью владеет нами с точки зрения того, к чему он нас влечет, мы достигли этой точки назначения. Это объясняет пафос совета Павла: он может видеть край, свет в конце туннеля, свет вечности. Здесь мы видим высокое призвание Тимофея, его первое призвание — Тим. 2:12, два полюса пастырского служения, наставление, обучение и пастырский надзор ради ободрения. И я коснулся этого. Во-вторых, мы видим, что можно ожидать противодействия верному служению. Это снова в 3:4. Придет время, когда люди не будут с этим мириться, отвернут уши и предпочтут услышать неправду, чем правду. Однако евангельская благодать позволяет исполнить апостольское наставление. Благодать Божия в Евангелии, которую получает Тимофей, даст ему возможность во всех ситуациях сохранять голову, не запутываться, не деморализоваться, не идти в неправильном направлении, а оставаться стойким, чтобы он мог терпеть, чтобы он мог быть вестником благой вести, чтобы он мог выполнить весь спектр обязанностей, которые возлагает на него его конкретная пастырская должность. Затем NIV видит здесь прорыв и переходит к личным замечаниям. Замечания, которые мы только что услышали, кажутся мне довольно личными, но для Тимофея они еще более личные и меньше связаны с его евангельским служением. Когда люди рукополагаются на евангельское служение, они получают так называемое поручение, и кто-то произносит проповедь или кто-то увещевает их по случаю их увещевания отметить вызов, который они принимают, и поместить их под это увещание. Евангельский призыв, на который они откликнулись. И я предполагаю, что, вероятно, 2 Тимофею 4, стих 2 — это стих, который чаще всего используется в проповедях посвящения. Проповедуйте слово, будьте готовы вовремя, и не вовремя, и так далее, и тому подобное. Когда я слышу, что будет посвящение, я ожидаю услышать проповедь об этом стихе. Так что это часть общего текста последнего обвинения Тимофею. Это заряд внутри заряда. Но теперь мы отказываемся от явного обвинения Тимофея в проповеди слова. Теперь он рассказывает о жизни и действиях Тимофея в связи с его дружбой с Полом. Старайтесь, есть это слово, которое тоже можно перевести: будьте усердны, не жалейте усилий и приложите все усилия, чтобы поскорее прийти ко мне. Я думаю, он в Риме, где бы Тимоти ни был, он должен быть там. Ибо Димас, который, должно быть, помогал Павлу, любил этот мир, оставил меня и ушел в Фессалоники. Подробностей мы не знаем, мы просто знаем, что он участвовал в евангельском служении, а теперь уехал в Фессалоники. Мы не знаем, значит ли это продажа страховки или недвижимости, если он стал еретиком, и нет ничего плохого в продаже страховки или недвижимости, просто иногда именно туда люди идут в служение, когда решают покинуть служение. Мы не знаем, почему Димас покинул Павла. Это, конечно, нехорошо, но подробностей мы не знаем. Крисенс отправился в Галатию, а Тит — в Далмацию. И это просто показывает, что в распространении апостольской работы, с которой Павел все еще был связан, он все еще помогал поощрять и руководить распространением Евангелия в римском мире. Итак, хотя кто-то покинул его, несколько человек покинули его, и Тимофей столкнулся с противодействием, это не значит, что он говорил: «Ну, повсюду произошел полный крах Евангелия». Он видит, что оно все равно гаснет, просто не гаснет без трения и трения. «Со мной только Люк». Это Лука, врач, написавший Евангелие от Луки и написавший книгу Деяний. «Возьмите Марка и возьмите его с собой, потому что он помогает мне в моем служении». И многие комментаторы скажут, что это Иоанн Марк покинул Павла и Варнаву во время первого миссионерского путешествия, а затем, когда Павел и Варнава отправились во второе миссионерское путешествие, Варнава сказал: «Ну, я хочу взять с собой Марка», а Марк был двоюродным братом Варнавы. И Пол сказал: «Ну, несмотря на мой труп, я не хочу его брать, потому что ему нельзя доверять». И кажется, Барнабас разозлился и сказал: «Ну, я с тобой не пойду». Итак, Варнава взял Иоанна Марка, и они пошли одной дорогой, а Павел взял Силу и Тимофея и пошел другой дорогой. И можно подумать: ну, это ужасно. В ранней церкви произошел раскол. Я думаю, что это был скорее личный конфликт, который Бог использовал для своей славы, потому что в конце концов между этими сторонами произошло примирение. И здесь мы видим, как в конце жизни Павла Иоанн Марк служит Павлу. И вот они были восстановлены. Я послал Тихика в Эфес. Когда придешь, принеси плащ, который я оставил Карпу в Троаде, и мои свитки, особенно пергаменты. И нет конца спекуляциям, например, что было жалом в плоти Павла. Существуют десятки теорий. Нет конца спекуляциям относительно того, что это были за свитки и пергаменты. Мы не знаем, что они были. Возможно, это были свитки священных писаний. Возможно, они были Ветхим Заветом. Возможно, это был Новый Завет. Я позволю вам просуждать об этом. Но что мне интересно, так это то, что в камере смертников Пол все еще хочет читать. Он хочет учиться. Он хочет быть продуктивным в служении слова, которое было частью его жизни с детства. Поскольку язык Деяний 22:3 таков, он вырос в Иерусалиме и был учеником действующего учителя-раввина того времени Гамалеила. Итак, он получил очень, очень продвинутую раввинскую подготовку. Он был явно одарен. И в конце своей жизни он мог сказать: «Я стар, я измучен, люди покинули меня, я разочарован, где Бог, я сдаюсь, я заслуживаю передышки». Ничего из этого. Он умрет в ботинках. И это такое ободрение для кого-то вроде меня, кто находится на старой стороне жизни. Просто ободрение, что Бог не покончит с нами в конце жизни. И пока мы можем молиться, мы можем общаться с Богом и быть инструментами благодати в Божьем Царстве. А Павел далеко не просто умеет молиться. Он все еще может читать и писать, он все еще может диктовать, он все еще может расти. И это как раз такой прекрасный пример верности до конца. Александр Металлист мне очень навредил. Господь воздаст ему за то, что он сделал. Вам тоже следует быть начеку, потому что он категорически против нашего послания. Это тот же Александр из 1 Тимофею 1. Мы не знаем. Но что мы знаем, так это то, что Павел говорит Тимофею быть осторожным, будьте осторожны, но он не говорит, что нужно отомстить. Он не дает советов Тимофею, как тушить огонь огнем или воздавать злом за зло. Он очень последователен: оставьте это в руках Бога, не позволяйте ему воспользоваться вами, но позвольте Богу отомстить, если нужно отомстить. есть некоторые ситуации, мы должны оставить их в руках Бога. На моей первой защите никто не поддержал меня. Итак, судя по всему, его слушали в суде Рима, и все его покинули. Люк тоже бросил его. Я не знаю. Может быть, он говорит, но все люди, которые, как я думал, придут меня поддержать, не пришли. И были только я и Люк. Мы не знаем. Но обратите внимание на эту позицию, которая в точности подобна Иисусу на кресте. Отец, прости их, они знают, что делают. Павел говорит, пусть это не будет вменено им. Это так великодушно и так проницательно, потому что по отношению к Александру Металлисту он как бы передает его и говорит, что Господь воздаст ему. Но здесь он не говорит, что Господь воздаст этим людям. Я думаю, он понимает слабость плоти. Он может даже вспомнить предательство Иисуса, суд над Иисусом и то, как все ученики бежали. И это было не потому, что они были плохими людьми. Это были слабые и грешные люди, которые не видели здравого смысла в этой ситуации. И Иисус простил их и позже восстановил их полное общение. Что ж, Павел здесь подобен Христу, не обижаясь на тот факт, что на этом суде он остался в стороне. Причина, по которой он мог быть великодушным, заключается в том, что в стихе 17 Господь стоял рядом со мной и давал мне силы. Я не знаю, были ли у вас когда-нибудь посещения Господа, но у многих из нас они были. Времена нашей жизни или эпизоды в нашей жизни, когда мы чувствовали ощутимое присутствие Бога, направляющего нас, ободряющего или восстанавливающего нас. И это то, что описывает здесь Павел. Чтобы через меня весть могла быть полностью провозглашена, и все язычники могли услышать ее. Картина такова, Павла предстают перед судом, и они говорят, хорошо, есть обвинение, что вы скажете. И Павел в такой ситуации сказал бы, ну, вот почему я здесь. Я здесь из-за Иисуса, которого я считаю Мессией. И он умер в Иерусалиме поколение назад, 30 лет назад, 33 года назад, сколько угодно. И он воскрес из мертвых, и он Господь всего. И он призывает всех людей повсюду обратиться к нему и спастись. А ладно, ну, это согласуется с обвинениями против тебя. А потом там мог бы быть прокурор, который, возможно, даже раздул бы обвинения и выдвинул бы новые обвинения. А потом, я думаю, Пол был сам себе, он был здесь своей собственной защитой. Но на этом слушании он не был признан виновным. И мы видим, что он ожидал, что его съедят львы. Традиция гласит, что его обезглавили. И если бы его обезглавили, это было бы своего рода честью. Потому что именно обезглавливание было способом казни римских граждан. Самой страшной казнью в Римской империи было распятие. Но благородных римлян пришлось убить, и было много действительно хороших людей, которых убили, потому что Цезарь часто был очень продажным. И он просто убивал людей, потому что чувствовал угрозу с их стороны или они ему не нравились. Я имею в виду, что Нерон убивал самых разных людей благородными и бесчестными способами. Но это был почетный способ умереть. На данный момент Павел не рассчитывает умереть почетной смертью. Не считалось, что быть брошенным львам, ох, это отличный способ умереть. Это своего рода грубый способ умереть. Но он был к этому готов и был избавлен от этого. И он уверен, что впереди все будет лучше. Господь спасет меня от всякого злого нападения, какую бы форму оно ни приняло. Господь спасет меня и благополучно приведет в свое небесное царство. Ему слава во веки веков. Аминь. Итак, он не обвиняет Бога. Он не отчаивается. Нигде нет Бога. Он уверен в Божьем избавлении, даже если его тело будет отдано. В этом разделе мы видим, что Павел знал удобство и необходимость человеческого общения. Он говорит, Тимофей, приди ко мне скорее. Принеси это, принеси то. Нам нужны друзья. Нам нужны другие люди. И это неплохо. Иисус был именно таким. У него было 70, у него было 12, у него было 3. И в ту ночь, когда его предали, когда он вошел в Гефсиманию, он взял с собой троих. Он взял с собой Петра, Иакова и Иоанна на некотором расстоянии от остальных. И он сказал: «Смотрите и молись со мной». Они уснули. Ему пришлось идти дальше одному. Только Иисус спас 12 человек и церковь. Ему помог не Иисус и не какой-то герой. Но мы видим, что даже Сын Божий жаждал утешения человеческого общения. И одно из величайших положений Евангелия состоит в том, что у нас есть товарищи, которые молятся за нас. И в этот век, возможно, мы отправим друг другу электронные письма. И мы живем бок о бок. А иногда нас разделяют континенты. В других случаях мы находимся в одной комнате. И мы служим в одном составе. Но именно это и размышляет Павел, начиная со стиха 9, со всеми этими именами, этими местами и этими движениями, и особенно его отношениями с Тимофеем, человеческим общением. Также реальность предательства. Иуда предал Иисуса. Димас предал Павла. Это может быть шоком. Это может быть неудачей. Но чем старше мы становимся, тем всегда в каком-то смысле горько и прискорбно, когда люди отпадают. Но это случается. Служение порождает как врагов, так и друзей. Стихи 14 и 15. Александр причинил мне много зла. Это подразумевает, что Павел в некоторой степени зависел от Александра и доверял Александру. У них была какая-то связь, имеющая отношение к апостольскому служению Павла. И что случилось? Александр как-то на него напал. И у Павла есть благодать оставить это в руках Божьих. Наконец, Господь дает утешение и перспективу в жизни и смерти. Это стихи с 16 по 18. Он находится в ситуации жизни и смерти. Эти стихи полны небесного видения, которое не отрицает ничего вплоть до львиных зубов. Но это видение избавления, чтобы Пол, в конце концов, не ныл. Он не отчаивается. Он не обвиняет. Но в этой ситуации он приписывает славу Богу. Он умирает так же, как и жил. В послании к евреям говорится о том, что чувства людей тренируются различать добро и зло. И Павел прожил жизнь, в которой он был обучен понимать, что правильно, что благочестиво, что хорошо, а что бесполезно. И, будучи верным изо дня в день в мелочах, когда в конце дела доходит до большого дела, той реки, которую мы все должны пересечь, у него есть импульс, у него есть характер и преданность, так что он все еще может видеть истину Божие избавление. И я предполагаю, что это плаха или колизей, и львы могут выглядеть довольно большими, если вы сидите там, находитесь в тюрьме и думаете, будет ли следующий стук в дверь. Быть для меня. Я имею в виду, тебе нужно подумать об этих вещах. Но он, диктуя это письмо, вероятно, Луке думает о Боге. Он полон этого видения Бога. Из-за жадности к силе и Аквиле в доме Анисифора Эраст остался в Коринфе, а я оставил больного Трофима в Милете. Это самый последний раздел, последнее приветствие. Сделайте все возможное, чтобы добраться сюда до зимы. Есть еще одна просьба к Тимоти приехать. Вас приветствует Евбул, а также Пуденс, Линус, Клавдия и все братья и сестры. Итак, он все еще знает об этих людях, хотя ни один из этих людей не пришел на его защиту. Господь с твоим духом, это ты единственный. Благодать со всеми вами, это множественное число. И это единственное множественное число в конце 2 Тимофею 4. Мы можем сделать вывод, заметив, что эффективное служение зависит от значимого взаимодействия. Я думаю, что одна из причин, по которой Пол был таким эффективным, таким стойким и настойчивым, заключалась в том, что он был в социальной сети. Он не замыкался в своих страхах и опасениях. Он родился с ощущением того, что в мире происходит Божья работа, потому что не весь народ Божий был в тюрьме и не весь пошел на растерзание львам. Он видел, что Божья работа будет продолжаться, и это давало ему надежду. Во-вторых, Павел не терял уважения к другим. Я имею в виду, это похоже на то, как Иисус на кресте хвалит свою мать Иоанну или молится за тех, кто его распинал: «Отец, прости их». Он не терял уважения к другим. Он не потерял веры в будущее Божьей работы. Вы – члены тела Христова. Они содействуют делу Евангелия, которое помогло установить служение Павла. И даже перед лицом смерти он не теряет веры в то, что Бог делает в мире. В-третьих, Господь и Его благодать могут осветить даже самый темный час. Господь да пребудет с твоим духом. Он может впасть в депрессию, особенно если он получит это, прочитает и услышит, что Пола казнили. Мы не знаем, прибыл ли он вовремя, чтобы спасти Пола, или нет, и какое это будет пустое чувство, и какая бездна горя может возникнуть, если он не сможет достать там плащ или если он придет, а Пол только что был там. Казнен. Мы можем себе представить, что есть такие возможности, которые мы не можем исключить, и именно поэтому Павел говорит, что Господь с вашим духом. В будущем может случиться что угодно, это в руках Божьих. Это хорошие руки, но это не значит, что обстоятельства будут легкими. Итак, он желает ему того же присутствия Господа, в присутствии которого он процветает. И затем он желает благодати всему церковному окружению Тимофея. Благодать всем, Тимофей, что ты приобщился к телу Христову. Мы можем суммировать две Тимофею такими яркими моментами, и сначала мы можем просто напомнить себе о заключении Павла в тюрьму и о его обвинениях Тимофею. Тогда мы увидим, что учения, которых он касается наиболее явно и настойчиво, это прежде всего Бог. В письме нет паники, нет мрачного самомнения. Он продолжает говорить о Господе, о Боге, о Христе, Христе Иисусе. И далее слова, которые имеют прямое отношение к общению с Ним, как вера и слово и истина. Все эти слова указывают на веру в Бога и приверженность Божьей чести, довольство Богом и хвалу Богу. Итак, один большой вывод из двух Тимофею, как из одной Тимофею, заключается в достаточности Бога, красоте Бога, полноте Бога и Его щедрости в открытии себя своим творением, которые находятся на вершине Его творения и в их позиции настолько мятежны и так своенравны. Но это своенравие компенсируется нашим Спасителем, и поэтому в этом мире происходит общение с Богом, которое является лишь предвестником славного совершенного общения, которое ждет нас впереди. В то же время, когда мы слышим так много славного о Боге, мы много слышим и о страданиях в служении Христу. И каждая глава двух Тимофею упоминает и призывает Тимофея быть готовым к страданиям. И это не болезненная озабоченность, это не пессимистический прогноз: «Ох, впереди ничего нет, кроме обреченности и мрака». Это признание цены ученичества, особенно если вы являетесь пасторским учителем во многих ситуациях. Я вижу это снова и снова в современной литературе о преследованиях. Христиане являются проблемой в Китае. Христиане представляют собой проблему в исламских странах. Христиане представляют собой проблему повсюду. Как вы закрываете христиан? Ну, как они организованы, то, как вы закрываете христиан, вы преследуете их лидеров. И еще в стороне, вы можете соглашаться со мной, а можете и не соглашаться, но для меня это одна из многих причин, почему, практически говоря, мне не нравится, когда женщин продвигают на должность пастора. Потому что по мере того, как церковь растет в тех регионах, где люди не хотят видеть церковь, когда церковь подвергается репрессиям, первыми, кто подвергнется жестокому обращению, станут лидеры. И, честно говоря, я не хочу, чтобы мои сестры были в вере, я не хочу, чтобы мои дочери, я не хочу, чтобы моя жена, которая много занимается христианским служением, я не хочу, чтобы она была человеком, который получает сажают в тюрьму и подвергают пыткам. Это плохо для любого, но я думаю, что частью пасторской защиты церкви является то, что мы защищаем женщин, детей, сирот, людей, которые менее защищены, и в Библии нет ничего, что нас ободряло бы. Безвозмездно выставлять людей, которым власти могут причинить вред, перед этими властями только ради того, ну, чтобы быть христианином, надо страдать. Когда Иисуса арестовали, Он сказал: «Отпустите этих людей, Я тот, кого вы ищете», и по милости Божией они так и сделали. Иисус не назначал, ему помогали многие женщины, он возвышал и продвигал дело женщин, но он не делал их людьми, которые подверглись бы первой линии атаки церкви. И мы можем спорить о культуре и о том, почему это происходит, и можем ли мы сделать это сегодня, и я просто говорю, слава Богу, что не существует точки зрения, согласно которой, если церковь представляет собой проблему, первое, что мы должны сделать, это убить всех христиан. Это может быть реакция толпы, но чаще всего существуют стратегии, как в Индии или Нигерии, или, как в Китае, есть стратегии высшего руководства, как нам избавиться от христиан. В таких сценариях пасторы, в частности, подвергаются арестам, подавлению и репрессиям, и это важная часть роста ранней церкви, и она продолжает оставаться большой проблемой по двум причинам. Во-первых, во всем мире происходят гонения, и церкви нужно постоянно к ним готовиться. Во-вторых, во многих частях мира церковь не представляет собой достаточно большую угрозу, чтобы вызвать какое-либо сопротивление, потому что церковь приспосабливается к миру, и люди не хотят быть более христианскими, потому что они понимают, ох, это происходит. Стоит мне. И кровь мучеников по всему миру сегодня является знаком позора для остальной части церкви, которая ленива и не желает подвергать себя риску, потому что боится, что им придется заплатить цену. И у многих людей все сводится именно к этому, они даже не хотят давать деньги на церковь, деньги у них есть, но они скупы, когда дело касается служения церкви. Они могли бы облегчить многие страдания в церкви и других частях мира различными способами, но они даже этого не делают, потому что им нужны деньги на отпуск, деньги на азартные игры, деньги на выпивку, и они хотят свою недвижимость, они хотят, чтобы их деньги делали то, что они хотят. Они не хотят предоставлять это в распоряжение Бога. Это форма уклонения от страданий. «Исполняй свое служение», — говорит Павел Тимофею, а Павел говорит всем нам, и если это причиняет боль, возможно, это знак того, что ты делаешь что-то правильно. Еще одним предметом внимания являются священные писания и их апостольское применение. Иисус учил на основе священных писаний, он воплощал священные писания. Сочинения Павла, такие как послание к римлянам и галатам, во многом основаны на священных писаниях. 2 Тимофею 3 часа 15 минут и 16 подтверждают святость священных писаний, их близость к Богу, их необходимость для оснащения святых, а затем множество других утверждений, таких как образец здравых слов, слово Божие не связано, слово истины, проповедуй слово. Пасторское служение по праву сосредоточено на преподнесении священных писаний, данных Духом народу Божьему и миру, а народ Божий является проводником истины и искупления священных писаний миру. И, кстати, если вы смотрите эту лекцию, то я потому, что вы ищете знание слова, которое поможет вам расти в вашем служении Богу, и это здорово. И это само по себе показывает, что вы находитесь в гармонии с духом апостола Павла, который побуждает нас к постоянному обновлению и руководству в священных писаниях. И, наконец, духовная благодать. На протяжении всего послания мы получаем указания на преимущество познания Бога во Христе. Вы знаете, что это духовная благодать. Мы не можем познать Бога без благодати Божией. В этом послании мы видим благодарность Богу. Как вы можете быть благодарны Богу, находясь в камере смертников за исполнение воли Бога? Ну, Грейс. Существует ощущение духовного наследия, уходящего вглубь веков, в случае Павла. У меня есть чувство долга перед одним из моих дедушек. У меня был очень безбожный дедушка, которого я очень любил, и он научил меня ловить рыбу, и он был мне как отец, но он безбожный человек. Но мой бедный дедушка, который работал до смерти, работал на ферме с лошадьми и свиньями, он был баптистским диаконом и учился в 8 классе. Это не очень далеко в школе. Он никогда никуда не путешествовал, но молился и своей старой больной артритом рукой руководил пением в своей общине и, наконец, добился этого. Он был диаконом в своей церкви, и я знаю, что он молился за своих внуков, и я думаю, что, говоря по-человечески, это одна из причин, по которой Бог открыл мне глаза на мой грех и на моего Спасителя. Это потому, что у меня было наследие, очень скромное наследие, как мне кажется, но Богу не нужно многого, чтобы сделать многое, когда люди обращаются к Нему в молитве, и Он благословил молитвы моего деда, и я благодарен за это, и Тимофей мог бы быть благодарен за свое наследие, и Павел мог бы быть благодарен за свое наследие. Мы говорим о духовной благодати. Любовь Павла к Тимофею – это их связь, это духовная благодать. Любовь в Евангелии к людям, в дружбе, которая глубока и богата, потому что мы служили Господу, и, может быть, мы немного пострадали, ничего по сравнению с Иисусом, но мы немного пострадали за Евангелие. Это углубляет и укрепляет человеческие связи. Есть вера и любовь во Христе Иисусе. Есть понимание, которое дает Господь. Господь даст тебе понимание и все. Разве не чудесно, когда мы видим перспективу, которая облегчает наше сердце? В верном служении есть уверенность в божественном одобрении. Есть свобода бежать от юношеских страстей. Иногда они сковывают людей, но Павел говорит Тимофею: «Беги, потому что он может». Это духовная благодать, и тогда у него есть благодать стремиться к праведности, вере, любви, шалому или миру с теми, кто призывает Господа от чистого сердца. Если вникнуть, это звучит как церковный язык, но это не церковный язык. Это очень глубокий и пронзительный показатель действия благодати Божией в жизни этого молодого человека. Затем есть венец праведности, и в Откровении есть славный образ святых вокруг престола Божьего, и мы поем об этом в гимне, и этот гимн свят, 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 и в одном из стихов говорится: «Свергают свои золотые венцы вокруг, свергают золотые венцы вокруг того же моря, кристального моря, вот и все. Свергают свои золотые короны вокруг хрустального моря». Венец праведности, в конце концов, предназначен не для нашей славы, это награда, но каждую награду, которую мы получаем через Христа, когда мы предстаем перед Богом, мы приносим ее Богу, и это будет частью нашей вечной славы. Что мы сможем радоваться совершенству, красоте и совершенству Бога, которое настолько превосходит наш человеческий опыт воображения, что вечности будет недостаточно, чтобы исчерпать его полноту. Итак, в заключение мы можем сказать, что 2 Тимофею, поймите это правильно, мы видим то, что там, мы наблюдаем это, а затем извлекаем из этого, верно, то, что есть, то, что мы можем почерпнуть из этого сейчас. 2 Тимофею входит в число самых сладких писаний. Свидетельство об обетовании жизни во Христе Иисусе ныне и в будущем веке. Благодарим вас за то, что вы уделили нам время на эту лекцию во 2 Тимофею. И мы с нетерпением ждем следующей лекции книги Тита. Это доктор Роберт Ф. Ярбро в своем учении о пасторских посланиях, апостольские наставления для пасторских лидеров и их последователей, занятие 11, 2 Тимофею 4.